Неправильный код доступа. Введите код.
Юлия Латынина. Код доступа с Юлией Латыниной.
Добрый вечер, в эфире Юлия Латынина, смски 985-970-45-45 и телефон 363-36-59, смски 985-970-45-45, я забыла их объявить. Я возвращаюсь к тому, что произошло тогда, когда грузины вошли в Цхинвали. Самое удивительное было вообще-то то, что, похоже, что, несмотря на то, что какой-то очень долго говорил о войне, и что весь режим жил подготовкой к войне, мы видим, например, что город был не заминирован. То есть к какой же войне готовился какой-то, если город был не заминирован? Что война действительно явилась для Южной Осетии в виде нападения Грузии полной неожиданностью. Тогда к какой же войне готовилась Южная Осетия, если нападение Грузии явилось полной неожиданностью? И самое важное, конечно, в этой истории – это вопрос о том, кто действительно разрушил Цхинвали. Как я уже сказала, я по этому поводу очень массу задавала вопросов и грузинским военным, и другим людям. Понятно, что грузины за все это время 100% полностью не контролировали Цхинвали. Но, как можно понять, до вечера субботы они контролировали, по крайней мере, основные части города. Тогда возникает вопрос, а кто же, собственно, бомбил Цхинвали, или кто бил по нему артиллерией, кроме грузин, если в городе в этот момент были грузины. Грузины утверждают, что они по Цхинвали градом не били вообще, что они били, мол, вот по площадям вокруг города, где, по их данным, могли быть осетинские ополченцы. Но должна сказать, что в любом случае те артиллерийские системы, которые имелись у грузин, они просто не позволяют точечной прицельной стрельбы, вот такая артиллерия. Тем не менее, еще раз, самый главный вопрос. Это все-таки нелогично предположить, что армия, которая некоторое время находится в городе, несмотря на то, что российские военные, российские информационные агентства сообщают в этот момент, что как только российская армия, как только Медведев принял решение ответить 3-го, в 3 часа дня, то сразу же через 2 часа дня нам показали танки на улицах, российские танки на улицах Цхинвали. Это была неправда. Грузины хотя бы частично продолжали контролировать город, и продолжалась масса непонятных вещей. Например, сразу рассказали, что сбили грузинскую сушку, и долго ее очень сначала показывали по телевизору, а потом перестали. Сушку, которая бомбила город, видимо, сушка все-таки была не грузинская, а сбили ее, похоже, действительно осетины. Более того, просто такой маленький момент для характеристики, собственно, того режима, за который мы заступились и которому мы вернули его право говорить, что воды нет, потому что ее выпили грузины. Вот в тот момент, когда российские войска рвались на помощь Цхинвали и гибли под грузинскими бомбами и под грузинской артиллерией, Чочиев, заместитель какой-то, приехал, вот какой-то, напомню, сбежал из города в 2 часа ночи, вот приехал, вышел даже к журналистам и сказал, что Россия вас предала, никакой 58-й армии нет. Вот это такая маленькая характеристика. То есть раньше эти люди объясняли, что во всем виноваты грузины, а в тот момент, когда из-за них умирали русские солдаты, этот режим уже объяснял, что во всем виновата Россия. Напомним, что при этом сами ребята Цхинвали вот как-то оставили. Собственно, кто разрушил Цхинвали, можно выяснить, только исследовав маркировку тех бомб и снарядов, которые на него упали. И мы видим, что это, видимо, будет затруднительно сделать, потому что все завалы там спешно расчищают. Международных экспертов там вряд ли пригласят. И это, вот знаете, похоже, как в Беслане, когда не было оцепления в тот момент, когда происходил теракт, а потом сразу после теракта появилось оцепление, когда женщины рвались посмотреть туда, то есть не посмотреть, а женщины рвались к школе, там вытаскивали все грузовиками и говорили, туда нельзя, там заминировано, то есть чтобы нельзя было установить, что же все-таки произошло. В любом случае, из-за того, что случилось, уже нельзя было заявить эту войну как войну остинских ополченцев против проклятого режима Саакашвили, потому что пришлось заявить ее как войну 58-й армии. И, собственно, два самых интересных вопроса – это почему отступили грузины. Из разговора с грузинскими офицерами я поняла две интересные вещи. Во-первых, они сказали, что у них была сильно нарушена связь. Грузинские официальные лица это категорически отрицают. Они говорят, что у них были замечательные радиостанции «Харрис», которые прекрасно связывались. Но, судя по всему, даже если связь не была нарушена полностью между грузинскими войсками, то, видимо, по крайней мере, локально она как-то нарушалась, потому что вот я верю рассказу того офицера, который рассказывал мне, как он увидел российские танки, побежал лично предупредить командира, потому что с командиром не было связи. Когда он добежал до того места, где был командир, там уже тоже были российские танки, после чего офицер убегал огородами, потому что больше ничего не оставалось. Кроме этого, перестало работать ПВО, перестал работать вот тот самый комплекс «Буха» С-200, переданный Украиной. Официально, опять же, грузинские власти говорят, что вот он просто перегрелся и немножко испортился. Напомню, что это было российское оружие. Известно, какие с ним бывают методы радиоэлектронной борьбы. И, судя по всему, не следовало Грузии покупать в такой ситуации оружие у России. Но главным, видимо, было не эти даже два фактора, связь и ПВО, а это существенные факторы. Это факторы показывают, что российская армия научилась воевать гораздо лучше, особенно в том, что касается связи. А главным была та тактика, к которой прибегла Россия, и которая, еще раз повторяю, заключалась в том, что эта война не была войной между пехотой и десантом, это была война Второй мировой войны, война, в которой работали авиация и артиллерия. Причем, что очень важно, что авиация и артиллерия работали не только по грузинским селам, вне зависимости от того, находились в них в этот момент грузинские войска или нет. Я была потрясена, когда я говорила с грузинскими беженцами из этих сел, и все они мне говорили об очень ранних бомбежках, о бомбежках, которые начались 8-го, о бомбежках, которые начались 9-го, о бомбежках, которые происходили в отсутствие каких-либо грузинских войск. Просто на них сбрасывались бомбы. И люди бежали, бежали пешком, грузинская армия им не помогала, по их словам, никак эвакуироваться. Но мы видим, что это были бомбежки, по крайней мере, отчасти также и Цхинвали. По крайней мере, не совсем понятно, зачем иначе грузинской армии оставлять этот город. И это были бомбежки или угроза бомбежек и Гори, и Тбилиси. То есть вот это такая абсолютно террористическая тактика. Или вы оставляете Цхинвали, или я разбомблю Тбилиси. Ковровые бомбардировки. В этом смысле в этой войне все недостатки российской армии были действительно гениально превращены в ее достоинства. Оказалось, что российская армия непосредственными контактными ударами не может выбить грузин из Цхинвали. Штабная колонна российской армии, 58-й армии, во главе с генералом Хрулевым попала просто в засаду и, в общем, была уничтожена. Генерал Хрулев был ранен. А неважно, вот мы разнесем с лица земли Цхинвали и скажем, что это сделали только грузины. Оказалось, что российская армия не может стрелять прицельно. А неважно, мы будем сносить с лица земли грузинские села, и мы скажем, что мы дадим понять, что мы разбомбим Тбилиси, если вы не уберетесь с нашей земли. Оказалось, что грузинская армия по-прежнему плохо одета и обута, И заметьте на фотографиях грузинских солдат с Хинвали, у них у всех, у многих стянуты ботинки, а в Грузии с насмешкой, с иронией показывают запись с какого-то мобильника, который сделан российскими солдатами, когда они забежали на грузинскую военную базу. И вот как они говорят, ох, в каких условиях они тут жили, ох, какие у них ботиночки, тут же снимают свои ботиночки, натягивают эти чужие. Собственно, я сама наблюдала эту довольно печальную сцену, когда сидят на посту российские солдаты, и из грузовика раздают захваченные ими комплекты натовского обмундирования. Немножко пьяные, причем при этом были солдаты. Ну, вот она, с одной стороны, печальна, что у нас до сих пор нет нормальной формы, с другой стороны, она приятна, потому что все-таки это трофей. Но грузины очень потешаются над историей с унитазом, который стащили с базы с горя. Ну, в общем, им ничего не остается, кроме как смеяться, чтобы не заплакать, поскольку грузины веселая нация. Вот они эти унитазы снесли к российскому посольству и говорят, что вот, ребят, возьмите унитаз, если это то, зачем вы пришли. А то вам, говорят, не хватает. Но да, российская армия вот ведет себя так, но это было превращено в ее достоинство, потому что Саакашвили пришлось задуматься над тем, что когда в Тбилиси входит армия, у которой нет ботинок, это в некоторых случаях опаснее, чем когда в Тбилиси входит армия, у которой ботинки есть. Собственно, вот по такому же принципу устроена не только российская победа военная, но и российское государство, потому что если вы посмотрите, как устроено оно, то ведь нормальное государство — это что-то такое, когда чиновник совершает преступление, а его за это наказывают. Чиновник давит ребенка, а его за это наказывают. А в России государство устроено так, что если чиновник давит ребенка, то вся государственная машина встает на его защиту, а коррупция, ну, у нас это просто способ управления государством. Я говорила на эту тему с Кахой Бендукидзе, который когда-то был грузинским бизнесменом, сейчас он российским бизнесменом, сейчас он грузинский чиновник. Я говорю, Каха, ну, посмотри, как здорово устроена эта система, которая абсолютно не может ничего противостоять. Эта система может существовать десятки лет, пока в стране есть нефть, потому что если государственная система устроена так, что каждый чиновник или каждый милиционер должен становиться сообщником того, кто совершил преступление, и покрывать его, если это вышестоящий человек, который совершил преступление, то все обычные недостатки государства превращаются вот в достоинство этой системы. На что Ках пожал плечами и сказал, да, возможно, но вот как-то почему-то мир весь сейчас устроен по-другому. Собственно, каково сейчас положение Грузии? Вот из Грузии все-таки выводятся войска, и войска выводятся не только из Гория, но и, по-видимому, с дороги, с центральной трассы, которая связывала Западную и Восточную Грузию, которую последнюю неделю нельзя было проехать. Это было для Грузии очень тяжело. Это, видимо, должно было разрушить ее экономику, по идее, но не разрушило. И кроме того, напомню, что в Грузии подорван железнодорожный мост, не очень в порядке, слегка разбомблен порт в Поти. То есть в Грузии, по идее, должен был начаться экономический кризис, но он не начался. Вот, собственно, на что произошло? Произошла палестинизация Грузии, произошла палестинизация Кавказа. Произошло разделение Грузии на вот такой вот грузинский Израиль, который будет с ускоренными темпами войдет в Запад, получит деньги, получит членство в НАТО, в котором будет продолжать развиваться экономика, особенно если учесть, что все-таки связь между двумя частями Грузии восстановилась. И вот такие палестинские территории, Абхазию и Южную Осетию, которые будут развиваться по принципу Хизбаллы. И не очень приятно, что Россия во всем этом участвует. Более того, не совсем понятно, зачем России это надо, как России, потому что когда мы финансировали организацию освобождения Палестины, мы делали это, по крайней мере, далеко. от своих границ. Сейчас мы делаем это очень близко, и непонятно, как нам это откликнется на Северном Кавказе. Точнее, понятно. Второе, что очень важно, мне кажется, это разница между тем, что произошло в Западной и Восточной Грузии. Потому что в Западной Грузии, там, где велась война с территорией Абхазии, там, конечно, все это не очень приятно. Там из Верхнего Кадури бежали все жители. Я с ними говорила. Вот такая вот, понимаете, парадоксальная вещь. Абхазская артиллерия и авиация нанесла удар по Верхнему Кадури и освободила Верхнее Кадури. Из него взяли и сбежали все сваны, которые там есть. Правда, я не сомневаюсь, что они вернутся в свои деревни, потому что, когда я спрашивала, от чего бежали, они говорили, от бомб. Они не бежали от абхазов, они бежали от бомб. Бомбы кончились, они вернутся. Но вот в Гальском районе, где живут грузины, никто их не трогает, нет ни единого случая этнической чистки. Хотя понятно, что абхазскому правительству было бы очень легко симулировать, да, негодование народа за то, что происходило в 92-м году, и вырезать всех грузин. И в Зугдиде, которая занята российскими войсками, тоже нет никаких особых проблем. Ну, мне там рассказывали, вот, что белье украли с веревки. Ну, прямо в Гаагский трибунал, да, белье украли с веревки. Это, видимо, вот эта ситуация, которая связана с Западной Грузией. Там ведут себя так абхазы, и там ведут себя так российские войска. Возле, в регионе возле Гори все по-другому. В регионе возле Гори вслед за российскими войсками пришло нечто, что называется ополченцы. Я должна сказать, что нет никакого военного смысла в использовании ополченцев в войне, которая ведется авиацией и артиллерией, в которой, еще раз повторяю, две стороны занимаются тем, что грузины вышибают русские войска из Транскама с помощью артиллерии, а русские в ответ вышибают грузин авиацией отсюда, откуда можно, как мирных, так и военных. Даже когда ополченцы используются в войне типа чеченской, им там надо несколько месяцев, чтобы научиться стрелять. А в этой войне, типа Второй мировой, и в них никакого смысла нет. Они в этой войне могут быть только мародерами. То есть те люди, которые воевали и храбро воевали в Цхинвале, допустим, в ночь на 8-е, как даже если они остались живых, они же ведь практически, понятно, не принимают участие в этой войне, они не пришли в эти села. А в эти села пришли люди, которые делают страшные вещи. И тут надо сказать, что в отличие от достаточно мифических, судя по всему, историй о том, как грузинские солдаты бегали по городу Цхинвали и бросали беременных детей под танки, истории, которые рассказывают нам южно-остинские власти и которые повторяет и ОРТ, и РТР, потому что впервые ОРТ и РТР стало прямым рупором вот той самой южно-остинской пропаганды, которая существовала 4 года и рассказывала, что воду выпили грузины. Так вот, эти истории, по словам, я сама не говорила, тут я могу сослаться на Татьяну Лакшину из Human Rights Watch, которая говорила с осетинами, и именно вот в части грузинских зверств она не нашла никаких подтверждений, но будем считать, что у грузин просто не было времени. Вот в том, что касается зверств белоповязочников на оккупированных территориях, вещи происходят чудовищные. Происходят повальные грабежи, происходит местное население, если не прячется в садах, с ним к ним происходят очень плохие вещи. Я слышала, опять же, с именами, паролями, явками рассказ о том, как 10 человек было захвачено в плен белоповязочниками, так их называют, вот этими ополченцами. Их вели куда-то, они натолкнулись на российские войска, российские ребята стали их отбивать, началась перестрелка, 8 человек русские солдаты вернули, 2 то ли убили, то ли все-таки куда-то утащили. Другая замечательная история была связана с окраиной города Гори, когда там стоял российский миротворческий пост, к нему подъехали иностранные журналисты, в этот момент подъехали с какой-то другой стороны бандиты, стали выстрелами отгонять журналистов от машины, они против журналистов ничего не имели, они просто машины хотели украсть. Миротворцы на все это смотрели и не вмешивались. Вот совершенно понятно, что то, что происходит в Восточной Грузии, это такое использование мародеров как оружие массового поражения. Эти мародеры ведут себя точности, как грузинская Мхедрионе в 92-м году в Абхазии, потому что они не умеют воевать, они умеют только грабить. И это делается совершенно нормально, чтобы совершенно осознанно, чтобы вбить клин между Грузией и Южной Осетией, и чтобы сделать перманентным, абсолютно перманентным этот конфликт и вот исполнить вековую мечту южноосетинского режима о том, чтобы объяснить, почему надо резать грузин. Видимо, разница между тем, что происходит в Абхазии, и тем, что происходит в Южной Осетии, связана с разницей между двумя режимами, потому что Сергей Багапш, безусловно, он заложник России, он заложник в том числе не только той политики, которую вела Россия, но и которую вел Саакашвили, потому что абхазы не хотели терять свою независимость, а Саакашвили не мыслил себе Грузию иначе, как единое целостное государство. Но Багапш был заложником всей ситуации, а господин какой-то, как я уже сказала, ну... Я не знаю, насколько справедливы слова о том, что едва придя к власти, он собрал своих полевых командиров и сказал, нам нужна война с Грузией, в результате которой вот, там наша власть станет постоянной и так далее. Может быть, это легенда, может быть, это сплетня. Но, во всяком случае, вел себя Эдуард какой-то приблизительно так. Вот, собственно, основные вещи, которые я хотела вам рассказать. Еще раз, телефон прямого эфира 363-36-59, смски 985-970-45-45. Меня тут спрашивают, что, на что, что будет с Грузией и что будет с Россией. Ну, собственно, понятный вопрос. Я уже отвечала о том, что Грузии предстоит палестинизация этого конфликта, палестинизация Кавказа. Что же касается того, на что надеялась Россия и на то, каково будет международное положение России. Вы знаете, у меня есть такое ощущение, что, конечно, президент Путин, когда... Простите, что я говорю президент Путин, но у нас в России два президента. Одного зовут Путин, а другого я просто не помню, как зовут. Вот пример Путин, когда принимал решение... Мне кажется, у него было такое ощущение, что режим Саакашвили вот-вот падет. В этом смысле ведь наши ФСБшники, они же все время писали, что вот грузины недовольны, что на самом деле выборы в Грузии липовые, демократии там никакой нет, экономики там никакой нет. Огромное количество грузин были недовольны Саакашвили, потому что это совершенно естественно в нормальном государстве быть недовольным своим лидером. Но вот когда в воздухе запахло тем совком, которого они уже отвыкли за эти 6 лет. Вы не представляете, как они вокруг него сплотились. И если Путин надеялся вот именно на это, то, ну, очевидно, это был не очень хороший расчет. Вместе с тем, я не думаю, что санкции международные против России перейдут какую-то красную черту, потому что Россия тоже не перешла красную черту. Вот неправильно говорить, что Россия вела себя как страна-изгой. Страна-изгой — это Саддам Хусейн, который оккупировал Кувейт, и все. А мы, понимаете, оккупировали половину Кувейта, а потом в Организации Объединенных Наций да, и лично Кондолизе Райс сказали, что вот нельзя ли сместить эмира Кувейта, что вызвало, ну, понятно, непонимание ситуации со стороны Организации Объединенных Наций. Собственно, я уже говорила, чем Россия отличается от стран-изгоев. Страны-изгои — это страны, в которых руководство полностью заточено на то, чтобы за счет нагнетания истерии внутри населения захватить власть и сделать ее абсолютной. Причем сделать ее абсолютной не только лишив экономически население каких-либо способов существования, кроме обожествления власти. Но и там, это население в это верит. Вот Южная Осетия в этом смысле, если бы она была государством, она была бы государством-изгоем. А Россия — это страна, в которой чиновников есть счета за границей, виллы за границей. И, разумеется, эти чиновники не хотят, чтобы по их счетам или виллам был нанесен такой же сокрушительный удар, какой, скажем, грузины нанесли по Цхинвали или Россия нанесла по грузинским селам. Поэтому Россия – страна недоизгой, Россия не перешла, на мой взгляд, с красной линии. И я думаю, что Запад в общении с Россией тоже не перейдет к красной линии. А красная линия – это не исключение из ВТО, это не превращение восьмерки в семерку, это именно преследование личных счетов. А все остальное наше руководство мало заботит. Вот, собственно, и все, что я хотела вам рассказать. Извините, что для вопросов времени не осталось. Но я думаю, что на все вопросы, которые вы мне хотели задать, я, надеюсь, ответила. Может быть, отвечу то, что вы не спросили в следующей передаче. До встречи через неделю.